События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандр Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 22 апреля.
Вспоминаем Папу Римского, он скончался в возрасте 88 лет в понедельник. Кто возглавит Римско-католическую церковь, каково наследие, политическое наследие Папы Римского Франциска, об этом мы поговорим в начале нашей программы.
Сегодня Кабинет министров рассмотрел план борьбы с бюрократией, который представила соответствующая рабочая группа. Там 21 мера, и эти меры были Кабинетом министров приняты. Мы пообщались с представителем рабочей группы о том, что важно в этом плане.
Администрация Трампа предлагает Украине план по прекращению войны. В этом плане предусматривается ряд уступок в пользу России. Среди них признание аннексии Крымского полуострова и запрет Украины на вступление в НАТО. Насколько этот план реален, об этом поговорим ближе к середине программы.
В Минблаге обсуждают возможность для будущих пенсионеров заранее перенести деньги со второго пенсионного уровня на первый. Более подробно в сюжете Юлии Петрик.
Как-то мы недавно говорили о поддержке электромобилей, точнее, владельцев электромобилей. Ну вот уже в первом квартале года наблюдается стремительный рост в приобретении новых электро- и гибридных автомобилей. Вместе с тем средства государственной поддержки на покупку электромобилей уже исчерпаны.
Ну а в Риге разгорелся очередной культурный скандал. Скульптура Айгарса Бикше размещена на классическом фасаде рижского здания в стиле модерн. Есть ли право у владельцев квартир в исторической Риге размещать неоднозначные произведения искусства? Об этом мы поговорим с самим архитектором. Ну, напомню также, что нашу трансляцию можно смотреть на странице Латвийского радио 4, на платформе LSM+, а также во всех наших социальных сетях.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, мы начинаем программу «Подробности на Латвийском радио 4». Папа Франциск умер буквально на следующий день после того, как, собственно говоря, он провел пасхальную мессу. Это произошло в пасхальный понедельник, 21 апреля. Ему было 88 лет. И, в общем, сейчас очень много обсуждают, какое наследие оставил этот человек и какое влияние он оказал на церковь.
Да, ну вот чем он запомнится нам с тобой? Я вот помню, как он однажды в Гаване встречался с патриархом Кириллом. Это была короткая встреча, но это было довольно важно, как встреча католического и православного глав церквей. Вместе с тем, вокруг папы, ну вот в моем восприятии, он кажется... в том числе связан с некоторыми такими либеральными заявлениями. В адрес он делал ЛГБТ-сообщества часто какие-то комментарии, в общем, так сказать, поддерживающие. С другой стороны, к каким-то решительным изменениям это не привело. Ну вот также я бы отметил, что интересно, что, так сказать, католицизм стал, центр, точнее, католицизма смещается к так называемому глобальному югу, и вот это, мне кажется, тоже важно понимать при оценке роли Франциска.
Да, это очень интересно вообще в целом, что он был первым папой из Нового Света, до него никто, в общем, не представлял, не становился на этот, не занимал этот высокий пост из, собственно говоря, вот стран Нового Света. Он был первый. И в реальности, ведь мы говорим, когда о позиции Папы Римского, мы сейчас рассматриваем это в контексте вот тех изменений, которые претерпевает сама церковь и в каком-то смысле сама религия, потому что популярность религии и количество людей, которые ходят на службы, сокращается. Это для христианского мира является характерной чертой для подавляющего большинства стран. Саму церковь окружает довольно большое количество скандалов, которые во многом стали, в общем, на виду только потому, что изменился мир, и о многих этих скандалах стало возможно говорить, и поэтому я в каком-то смысле каждому новому папе римскому не завидую еще больше, чем предыдущему, потому что ему нужно как-то взваливать на себя вот этот вот большой груз ответственности, который до него дошел, да, и попытаться как-то в этом мире ориентироваться, чем церковь должна стать для паствы, оставаясь моральным ориентиром, но и при этом как-то, ну вот, не отставая от времени.
Ну, вот читая также мнение экспертов, которые пытаются, так сказать, подвести подвести некоторый итог под правлением папы. Многие сходятся во мнении, что он пытался как раз-таки быть таким звеном, соединяющим между собой консервативные и либеральные круги в католической церкви. И вот любопытно будет понаблюдать за тем, кто придет ему на смену, будет ли это такого же типа папа, или наоборот, он, например, будет следовать общеполитическим трендам, и мы там же увидим и так называемый правый поворот в Ватикане.
Да, довольно интересно, кто пойдет на смену папе Франциску. И вот сегодня как раз эту тему вместе с наследием папы Римского Франциска мы обсудили с искусствоведом и журналистом из Рима Славой Швец.
Знаете, мне кажется, что Риму и, в общем, католической церкви последние три папы, в общем, везет, даже включая Бенедикта, потому что в 20 веке, в общем, во второй половине 20 века церковь в какой-то момент начала соображать, что ей нужно изменяться. Они начали отставать. Мир стал слишком быстро меняться. Церковь, с одной стороны, как организм, который у нас выживал 2000 лет практически, ну, чуть меньше, чем 2000 лет, именно за счет своей стабильности, но все равно какие-то перемены нужны. И вот последние три папы, особенно папа Франциск, они, конечно, очень много сделали для того, чтобы церковь тоже изменилась. К сожалению, не всегда эти попытки были удачными. К сожалению, тот курс, который, на мой взгляд, который взял папа Франциск в самые первые годы на троне Петра, оказался слишком кардинальным, ему потом пришлось сбавить обороты, потому что у нас тут на первый, там, через 5-6 лет начали вообще ходить разговоры о схизме, что слишком по-новому, слишком как-то вот неожиданно быстро вдруг папа начинает говорить, что любить нужно всех, а как же так? Да? Ну и так далее, и так далее. Папа пытался бороться с той же самой коррупцией внутри Ватикана. Да? К сожалению, у него почти не получилось. Папа действительно пытался, на мой взгляд, продолжать вот эту линию, которую, во всяком случае, в 20 веке начал Иоанн Павел. Это линия про человечность. И, конечно, я должна сказать, что, кроме всего прочего, он был очень неплохим политиком. Вот.
А теперь что будет происходить? Вот его уход, очевидно, запускает некую процедуру смены власти. Как она вообще будет выглядеть и в течение какого срока это все будет происходить?
Сейчас в течение нескольких дней будет подготовлено прощание и похороны. То есть сначала дадут возможность проститься с папой прямо на площади Святого Петра. Туда можно будет... Сначала это будет, конечно же, первая часть. Это для послов, политиков и так далее, да, потом и вот любой простой католик тоже сможет прийти на площадь и проститься с папой. После чего кортежем, похоронной процессии его тело донесут до базилики Санта Мария Маджоре, Святой Марии Великой, и там похоронят. Это очень, на самом деле, в духе папы Франциска, который отказался в свое время от папа-мобиля бронированного, летал исключительно эконом-классом, носил сам свой чемоданчик в руках и, в общем, выбрал, да, одну из крупных, но не базилику Святого Петра. Он выбрал очень скромное место захоронения, не в центральной базилике. И это даже, как бы даже в смерти, да, он продолжает вот эту вот свою, держит свою позицию с, скажем так, смирение и скромности. Через приблизительно 15 дней плюс-минус, мы про точную дату еще не знаем, но мы про нее скоро узнаем, где-то приблизительно между 5 и 10 мая будет объявлено начало конклава. И уже начиная от начала конклава можно будет делать какие-то предположения по поводу того, что может случиться дальше. Тут я должна сказать, в кавычках, гадать, ну, то есть можно, конечно, я знаю, что есть тотализаторы даже на того, кого выберут папой, но вот я, наблюдавшая уже два конклава, должна сказать, что, как правило, персонажи, которых считают будущим папой, конклавы не выигрывают. Есть у нас в последнее время такая тенденция. То есть, как правило, это оказывается какое-то не очень очевидное всем решение, потому что, повторяю, Ватикан очень закрытая структура, и только если не будет каких-то прямо утечек-утечек информации, да, то есть, а скорее всего их не будет, потому что Ватикан научился все-таки как-то охранять себя от утечек, то это просто, ну да, это просто вот, скажем так, мысленный эксперимент по поводу того, кто может быть папой. В любом случае, это имеет смысл обсуждать, когда начнется конклав. То есть уже по ритму конклава, по то, как будет проходить конклав, уже станет более-менее понятно, есть ли среди кардиналов некая точка, общее видение ситуации или ее нет. Мы сразу это поймем, потому что если конклав у нас затянется на 2-3 недели, это будет означать очень тяжелые диспуты и совершенно различные точки зрения. Кардиналы не могут договориться.
Это Слава Швед, швец, искусствовед и журналист из Рима, которая довольно внимательно следит за всеми новостями, происходящими в Ватикане. И вот она рассказала нам, собственно, о наследии Франциска и о том, каким может быть следующий папа. Коротко мы не знаем, и, в общем, те, кто говорят, что знают, скорее всего, говорят неправду. Я вспомнил еще одну вещь про Франциска, то его позицию по войне в Украине. Он был, в общем, тем религиозным деятелем, который занял довольно последовательную позицию в поддержку Украины, и он даже сравнивал то, что сделала Россия, с грехом Каина, который, как мы помним, по Библии предал своего брата. И, в общем, это в каком-то смысле очень, ну, сделало его, возможно, самое громкое его политическое заявление тем действием, которое он сделал за все время, по крайней мере, вот в моих глазах.
Хотя, насколько я понимаю, украинцы также критиковали папу за некоторые неосторожные высказывания, и ему, так сказать, что называется, разговорным языком, да, прилетало с разных сторон за момент, за время его правления. Ну вот если заканчивать этот разговор и переходить к другим темам, говоря о том, кто может быть избран на пост папы, насколько я понимаю, любой крещенный мужчина-католик, так что не обязательно даже какой-нибудь служитель церкви, хотя едва ли такое может произойти. Ну вот будем следить, когда пойдет дым из знаменитой Сикстинской капеллы.
Знаменитой трубы, да.
Да, и мир узнает о появлении нового папы.
Расскажем вам. Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Для снижения уровня бюрократии в Латвии планируется упростить процессы строительства, регистрации предприятий и развивать использование электронных услуг. Много говорили о том, что особенно в строительстве можно многие вещи делать проще и отказаться от дублирования, например, электронных услуг в бумажном виде, сократить сроки рассмотрения заявлений, упростить стиль ответов государственных учреждений и многие другие. Вот я так понимаю, что такой план вот был как раз поддержан и государственной канцелярией.
Да, был план сегодня представлен в кабинет министров, и он был поддержан. И вот один из представителей рабочей группы, которая, собственно, работает над планом по снижению бюрократии, глава госканцелярии Райвис Кронбергс, рассказал нам сегодня, что наиболее важного было среди тех 21 пункта, которые были в итоге сегодня представлены и одобрены Кабмином.
Представлены правительству предложения рабочей группы по снижению бюрократии. Какие вы могли бы в этих предложениях выделить наиболее ключевые, что способно в наибольшей степени повлиять на уровень бюрократии в Латвии?
Это будет какая-то покапываем занимаем, но я и сайстас информацией с меклэшеном, информацией с савакшена, айзнешена, када, но валсц истадем, лай санемту вен май отру покапываем. Iestādes paši savā starpā, nepieciešamo informāciju, kas ir valsts pārvaldes rīcībā esošo savāks, un iedzīvotāju nedzenās no vienas pie otras iestādes. Tas ir galvenais. Līdzīgi uzņēmējiem ir, kad katru gadu jāiesniedz ir gada pārskati deklarācijas valsts ieņēmuma dienestā, un tur ir visi dati un skaitļi un apgrozījuma cipari un tā tālāk. Un tad arī statistikas pārvaldei ir nepieciešama dažādi statistiskie dati, ko mēs paši paturam vai mēram, tāpat nododam Latvijas Bankai, tāpat dodam Eurostatam priekš Eiropas Savienības kopējā stāsta, un nākotnē arī ir iecerēts, ka tos arī vairs statistikas pārvalde neprasīs no uzņēmumiem vēl vienreiz sniegt šo informāciju, bet nepieciešamo informāciju priekš statistikas un citām vajadzībām paņems jau no iesniegtajām deklarācijām valsts ieņēmuma dienestā. Vēl tad mums ir, kad veicinām vairāk šos elektroniskos pakalpojumus, un ja tie ir elektroniski un cilvēks ir tā kā vienojies, ka no valsts saņem to elektroniskā formātā, ka mēs to nedublējam un nesūtam arī papīra formātā, un līdzīgi arī par prakses maiņu tur bija piemēri, kad mēs sākam atbildēt vienkāršā valodā cilvēkiem, sniedzam nepieciešamo informāciju uzreiz. Ja ir kāds jautājums, mēs atbildam uzreiz, ja to uzreiz nevar atbildēt, tad arī informējam, kad jūs saņemt to jautājumu vai problēmu, mums ir papildus nepieciešama informācija, mēs to noskaidrosim, tad ar jums sazināsimies, lai nav tā, kad atsūtīts ir iesniegums vai lūgums un ar cilvēku tālāk nekomunicē un viņš nezin, vai tas notiek apritē vai nenotiek.
Внедрение всех тех мер, о которых идет речь, это потребует от государства каких-то вложений? Если да, то в каком объеме и какую экономию в конечном итоге это может дать?
Šie 21 priekšlikums nav papildus finansējums vajadzīgs klāt, bet šos risinājumus iestādes ir apņēmušās veikt esošajos budžeta līdzekļos, padomājot šajā birokrātijas vai birokrātijas mazināšanas virzienā. Tie citi priekšlikumi, ko mēs uzdevām ar ministru kabinetu turpināt iestādēm birokrātiju mazināt, tur būs papildus finansējumi vajadzīgs, bet tur tad vēl notiks izvērtēšana, kuriem tieši priekšlikumiem un kuriem nē. Kopējais tas ieguvums, kur mazāk tiks patērēts cilvēku resursu stundas, tāpat gan valsts pārvaldes pusē, gan arī uzņēmē pusē, provizoriski tur tika aprēķināti uz visu to lielo sarakstu 21 piemēru toreiz uzņēmē puse, kad rēķināja sanāca ap 40 miljoniem. Bet uz tādiem dažiem konkrētiem piemēriem, piemēram par datu apmaiņu starp valsts ieņēmumu dienestu centrālo statistikas pārvaldi šajās informācijas nodošanā, es tiec nepateikšu, cik tur bija eiro izteiksmē, bet tur bija vairākas, piemēram, 93 tūkstošu stundas gadā vai atkal cik darba dienas tas ietaupīs vienai vai otrai pusei. Man tagad nav pie rokas tāds ātrs tāds piemērs, bet piemēram par to pašu atteikšanos no iesniegumiem par slimības pabalstu piešķiršanu, tur bija, ka 2024. Gadā ir 602 apmēram 1000 iesniegumu, un tad klienta pusē, lai nebūtu šie iesniegumi jāraksta un tur jāpierāda vai jādabū izziņas, tur bija nu, tā kā mērījumi jau ap 100 tūkstošu stundas gadā. Nu, tad tur ir jārēķina, cik tur vidējā alga mēnesī uz konkrēto cilvēku un vispārējo.
Комментируя те предложения, которые сейчас рассматривали и были поддержаны правительством для уменьшения бюрократии, руководитель государственной канцелярии Райвис Кромбергс вот заявил следующее. В нескольких словах проведу обобщение. Собственно, раньше или на данный момент получатель той или иной услуги должен обращаться в различные учреждения для того, чтобы собирать информацию. Ну, это такой известный, получается, футбол. Одно учреждение направляет из одного окошка в другое. Так вот, сейчас учреждения теперь будут проводить обобщение информации и предоставлять ее целиком, собственно, клиенту. В свою очередь, статистическое бюро будет не будет беспокоить предпринимателей тем, что вторично будет требовать от них информацию, которая и так уже есть у налоговой, и, соответственно, будет получать ее из декларации, которые доступны в службе госдоходов. Также в электронном формате не будут дублироваться документы в бумажном виде существующие, если человек их не потребует. Ну и многое другое относительно коммуникации, тоже важный момент был обозначен. Предоставляться информация будет по запросу тут же на простом языке. Ну и, соответственно, если вдруг представитель той или иной инстанции не будет готов ответить на тот или иной вопрос, то тут же об этом проинформирует человека, а впоследствии или юридическое лицо, и впоследствии уточнит, когда такая информация появится, для того, чтобы у каждого жителя страны по необходимости было представление о том, на какой стадии рассмотрения находится тот или иной запрос. Ну вот относительно экономии денег и, главное, затрат человеческих, то вот наш собеседник упомянул, что не менее 23 тысяч часов человека, часов в год будет таким образом сэкономлено, причем с разных сторон. Ну это тут некоторые, я думаю, что спекулятивные некоторые представления, да, но вот результат будем смотреть, каким образом он будет достигнут.
Да, но это, конечно, не отвечает на вопрос, что будет происходить дальше с людьми, чьи человеко-часы будут сэкономлены, потому что, видимо, что логично следует из того, что экономятся человеко-часы, больше эти часы становятся не нужны, и возникает такая некая пауза, да, потому что до сих пор вот никто не говорил, что будут какие-то масштабные сокращения все в бюрократическом аппарате, а если все в итоге будет оптимизировано, то как без них? Но это, очевидно, не первый вопрос. Очевидно, что сейчас надо как-то запустить процесс. Вот он пошел, будем следить за тем, как он...
Нет, звучит на самом деле хорошо.
Да, звучит хорошо. Вот очень много...
Футбол бесконечный.
Да, который... да. Есть интересная идея. Мне очень понравилась идея, что у людей, у которых есть электронный аккаунт, сразу возникает право на получение услуг. То есть, условно говоря, не надо будет постоянно запрашивать пособие. То есть, по факту того, что ты получил электронный адрес и привязал к нему счет, ты просто туда уже автоматически будешь что-то получать. Очень много, конечно, интересного можно спросить, почему этого до сих пор так не было, но если это наконец заработает, ну, дай ты бог, это же здорово. В общем, будем, конечно, за этим следить. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Существует вероятность, не нулевая, но мы не знаем, насколько большая, что на этой неделе действительно произойдет какой-то прорыв в том, что касается урегулирования войны в Украине. По крайней мере, на этом настаивает Вашингтон. Американская сторона делает очень решительные заявления, и госсекретарь Марко Рубио даже несколько дней тому назад до Пасхи сказал, что если на этой неделе ничего не случится, Трампу все надоело, он просто умывает руки и выходит из игры. О чем речь? Оказалось, ну вот пару дней тому назад газета The Wall Street Journal, одна из самых уважаемых газет в мире, опубликовала план, который якобы Трамп, представители Трампа, направили Украине и России, вероятно, тоже, но в первую очередь, конечно, его нужно Украине принять, который рисовывает контуры нового мира, как он видится в Белом доме. И эти контуры довольно специфические. Якобы предполагается, что должна быть признана аннексия Крыма. Возможно, она будет признана Америкой, возможно, Украиной, мы не знаем. А также будет заблокировано вступление Украины в НАТО.
Также этот план подразумевает и контроль над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Wall Street Journal. Ну вот, говоря о возможных переговорах, президент России Владимир Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной. Владимир Зеленский, президент Украины, не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна готова к любому разрешению разговору, который будет гарантировать безопасность мирных жителей. Но вот как раз-таки гарантии безопасности, это, насколько я понимаю, этот план, по крайней мере, из тот его абрис, тот его силуэт, который возникает вот по комментариям американских СМИ, он-то как раз там эти гарантии безопасности не учитывает.
Их просто нет, но вот сегодня появляются уже новые какие-то добавления, новые утечки в американских СМИ. Вот сегодня я несколько из них читал, что якобы в том варианте соглашения, которое предложено Соединенными Штатами, упоминается, что могут быть развернуты силы безопасности, миротворческие силы на основе европейского контингента. И, по крайней мере, это означает, что вроде бы это должны были обсудить Вашингтон и Москва. Вообще, конечно, все это очень неожиданно и, как сказать, оправдывает, наверное, самое большое опасение, что вот Америка в каком-то смысле при Трампе, она вот вняла аргументом Москвы, Путина, не очень услышала аргумента Зеленского. Насколько это действительно так, что может произойти дальше, об этом мы поговорили сегодня с исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным.
Вопросы на сегодняшний день остались точно те же, которые задавали перед инаугурацией Трампа. А именно, абсолютно не важно, что хочет предложить президент Трамп, абсолютно не важны переговорные позиции Украины, нужно понять и получить ответ о тех условиях, на которых готова двигаться Россия. В принципе, перед инаугурацией президента главный вопрос, которым задавались эксперты, где те рычаги, которые Трамп собирается применить к России для того, чтобы добиться вот этого пресловутого окончания войны за 2 дня, окончания войны за 100 дней, и где те, скажем так, предложения, которые Трамп готов выдвинуть России в качестве, ну, не кнута, а пряника. Сегодня мы пришли к той ситуации, что Владимир Путин, по сути, сидит за закрытым занавесом и ждет, с какими дарами к нему придут посланники Дональда Трампа. Причем из-за этого занавеса практически не доносится никаких комментариев и встречных предложений. То есть мы по-прежнему не знаем, как далеко готова Россия подвинуться в переговорах о прекращении огня или в переговорах о дальнейшем перемирии. То есть то, что мы услышали вот из последних источников на 18 число, если не ошибаюсь, что сегодня план Трампа заключается в том, чтобы Соединенные Штаты признали аннексированный Крым, получили контроль над Запорожской АЭС, а Украина, соответственно, отказалась от членства в НАТО. Где здесь какие-то уступки и подвижки со стороны России, абсолютно непонятно. Признание аннексированной территории Крыма – это однозначно шаг для того, чтобы была возможность снимать американские санкции. Мы не говорим здесь про европейские. То есть, в принципе, возвращать то, что Трамп называл отношениями, коммерческими отношениями с Россией, потому что мы помним, первые санкции, они были применены в 2014 году, сразу же после аннексии Крыма. То есть по-прежнему позиция совершенно не ясна, тем более вот эта утечка, она произошла после того, как Соединенные Штаты объявили о том, что, возможно, они вообще выйдут из переговорного процесса, если не увидят определенной динамики. Но сегодня однозначно то, что давить на Украину и получать какие-то уступки со стороны Украины администрации Трампа намного легче и, может быть, даже комфортнее, чем добиться хотя бы какой-то переговорной позиции со стороны России.
Будет ли все это принимать Украина и Европа?
Украина здесь, конечно, находится в самой тяжелой ситуации, особенно после вот известного скандала на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме. Они должны очень-очень взвешенно представлять любую свою позицию. С другой стороны, конечно, они не могут отказаться от огромного количества вещей, потому что именно внутри страны, внутри Украины, это будет воспринято как предательство, и встанет закономерный вопрос, зачем тогда все эти потерянные жизни и разрушенные дома, если все откатывается к первоначальным требованиям России, и Украина, по сути, вынуждена под давлением Соединенных Штатов отказываться от своих принципиальных позиций. Европа не заинтересована в подобной даже номинальной победе России, и Европа в данном случае играет абсолютно на одной стороне с Украиной. Европе и Украине приходится каким-то образом все-таки находить общий язык, который не раздражал бы Вашингтон и не приводил бы к каким-то резким действиям наподобие того, что мы видели не так давно по прекращению обмена разведданными и по остановке поставки вооружений.
Это Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики. Обсуждали с ним последние инициативы Трампа, которые утекли в западную прессу. Завтра эти инициативы будут обсуждаться в Лондоне. Туда прилетает Зеленский, там будут европейские союзники Украины. И, вероятно, там будет этот план явлен в каком-то виде, в котором его можно будет уже обсуждать громогласно. Ну и тогда еще раз обсудим. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим о пенсиях и о том, что выход из второго пенсионного уровня за 5 лет до пенсии. Такое предложение Министерства благосостояния сейчас рассматривается в комиссии Сейма по бюджетно-финансовым делам, и эти поправки предусматривают, вот, как я сказал, возможность отказаться от участия во втором пенсионном уровне за 5 лет до наступления пенсии. Чем продиктованы эти предложения Министерства благосостояния, как они будут работать, и о том, насколько есть политическая воля утвердить Сеймом эти поправки, об этом нам расскажет наша коллега Юлия Петрик.
Министерство благосостояния разработало изменения в законе о государственных фондированных пенсиях, которые предполагают возможность участникам второго пенсионного уровня за 5 лет до наступления пенсии прекратить участие во втором пенсионном уровне и присоединить накопленный капитал к капиталу первого уровня. Это, как поясняет старший эксперт Департамента социального страхования Министерства благосостояния Байба Кукшинова, необходимо с целью снизить риски потери средств в результате обвалов на фондовых рынках в момент выхода человека на пенсию.
Министерство благосостояния сейчас направило предложение по поводу изменений в законе о государственных фондированных пенсиях. Это позволяет участникам схемы государственных фондированных пенсий за 5 лет до наступления пенсии прекратить участие во втором пенсионном уровне и добавить накопленный пенсионный капитал к пенсии первого уровня. Это означает, что при приближении пенсии люди смогут выбрать, что делать с накопленным пенсионным капиталом второго уровня. Продолжать участие во втором пенсионном уровне до достижения пенсионного возраста, либо добавить этот капитал к первому уровню за несколько лет до достижения возраста пенсионирования. Даже с года с
пенсионной. Таким образом, человек, переведя накопленный капитал второго пенсионного уровня на первый уровень незадолго до пенсии, будет чувствовать себя во много большей безопасности, чем постоянно беспокоясь о том, не случится ли падение на фондовых рынках именно в тот момент, когда ему нужно выходить на пенсию. И его капитал в таком случае рискует серьезно обесцениться. При добавлении накопленного капитала к капиталу первого уровня человек может быть уверен в том, что его средства не уменьшатся. Только, конечно же, надо принимать это решение тогда, когда пенсионные планы на высоте, а не в падении. И выбор – это, конечно же, добровольный – оставить деньги работать до наступления пенсии или выйти из второго уровня. Как поясняет глава комиссии по социально-трудовым опросам Андрис Берзенш, предстоят, конечно же, еще большие дискуссии по этому вопросу, потому что ранее предложенные аналогичные поправки от Минблага в 2022 году депутаты не поддержали. Дело в том, что может быть достаточно серьезное сопротивление от управляющих пенсионными планами. Они в таком случае теряют капиталы, которые у них в управлении, поясняет Андрис Берзенш.
Это не обязательно его прерогатива вынимать или не вынимать. Он сам должен решать и говорить с финансистом. Если было бы так, тогда он смотрит, ему выгодно сейчас брать или будет выгодно тогда, когда он будет уходить. Однозначно, люди, которые платят и которые деньги находятся, это выгодно. Финансистам это будет невыгодно, потому что может сокращаться масса денег, которая зарабатывает. Да? Но я хочу сказать, что это предложение есть, оно дискутируется, но не надо сразу его воспринимать, что это уже принято. Будет очень серьезные вопросы со стороны финансистов, людей, которые обслуживают эти деньги. Обязательно будет.
Но надо напомнить, что сейчас ситуация с планами второго пенсионного уровня достаточно сложная. По итогам последнего полугодия наблюдается серьезное падение большинства пенсионных планов. Они находятся в достаточно серьезном минусе. И ждать, когда они вырастут, тем, кому сегодня, по крайней мере, на пенсию некогда. Им даже некоторые эксперты предложили выйти на пенсию попозже, пока их планы второго пенсионного уровня не пойдут снова вверх. Сегодня участниками второго пенсионного уровня являются 1 миллион 310 тысяч человек, а накопленный капитал второго пенсионного уровня составляет более 8 миллиардов евро. Хотя за последние полгода из-за падения на фондовых рынках он существенно уменьшился. В этом контексте актуально напомнить, что в Сейме, в бюджетно-финансовой комиссии, на втором чтении сейчас находятся поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, которые предлагают средства второго пенсионного уровня в большинстве вкладывать здесь, в Латвии, в предприятия, а не за границу. Это может реально обезопасить от риска обвалов на рынках, а также поднять экономику Латвии, говорит один из инициаторов этих поправок, доктор экономических наук Эдгар Вольскис.
Когда пенсионная система в конце прошлого века реформировалась и вот был создавался второй пенсионный уровень принципиально, который делался Международным банком, то разговор был о том, что как минимум где-то в среднем половина из этих средств должно вкладываться народное хозяйство Латвии. Сегодня, к сожалению, исходя из многих политических движений, лоббистических там, решений, из изменений, куда можно и нельзя вкладывать, этот уровень упал. Сегодня он где-то там только 7% из этих денег, которые уже там 9 миллиардов евро, 7%, я говорю, из этих 9 миллиардов вкладывается в экономику Латвии. Да? Все остальные деньги, они через разные фонды, инвестиционные фонды, через разные акции, облигации, иные финансовые инструменты вкладываются в экономику других государств. Конечно, там доходность выше, и как бы вот эта цель, чтобы достичь максимальную доходность. Но вопрос в чем получается? Что надо понимать, чтобы мы получили вот эти проекты, в куда вкладывать Латвию, нужны деньги, нужны долгосрочные деньги. И именно пенсионный капитал – это долгосрочный пенсионный капитал.
Это источник денег.
Это источник серьезных денег. Положив эти деньги тут, можно, соответственно, развивать долгосрочные проекты вкладывания в инфраструктуру, энергетику, безопасность, потому что эти проекты носят долгосрочный характер. Деньги останутся тут, создат рабочие места, повысят доходы людей, это создаст развитие других отраслей. И таким образом мы будем преследовать две цели. Мы получим максимальный доход, мы будем, соответственно, деньги держать в Латвии. Это будет долгосрочное, и вот это даст стабильность пенсионной системы.
Стоит напомнить, что сейчас во второй пенсионный уровень уходит 5% из 20% пенсионных отчислений. Участие во втором пенсионном уровне обязательно для людей, кто родился после июля 71 года. Система продиктована сложной демографической ситуацией в Латвии. Минблаг ранее предлагал также возможность сделать это участие добровольным. Но однозначно в Латвии не собираются идти по пути Эстонии, где разрешили тем, кто хочет, забрать накопленные средства второго пенсионного уровня.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
С Стремительный рост в приобретении новых электро- и гибридных автомобилей наблюдается в первом квартале года в Латвии. Рост был таким значительным, что средства господдержки на эти цели уже закончились. Будет ли поддержка для покупки таких машин доступна в будущем? В этом разбирался наш коллега из службы новостей Михаил Никулкин.
Государственная программа поддержки для покупки новых и подержанных электромобилей и гибридных машин с внешней зарядкой была продлена летом прошлого года. При этом был расширен круг лиц, которые могут на нее претендовать. Изменения привели к тому, что машины с господдержкой стали раскупать так быстро, что государственное финансирование закончилось уже перед Пасхой. Сейчас Министерство климата и энергетики подготовило поправки, предусматривающие выделение дополнительных средств на эту программу, чтобы она могла действовать до конца года. Рассказывает директор Департамента финансовых инструментов министерства Раймонд Скашс.
Интерес выше в 4-5 раз, чем планировалось. Поэтому объем финансирования, который планировался в декабре на этот год, фактически исчерпан. Опираясь на эти данные, мы подсчитали, что на эту программу требуется еще примерно 11 миллионов евро, чтобы она успешно работала до конца этого года.
Главные изменения, внесенные в условия в прошлом году, введение поддержки для многодетных семей. Это 6750 евро на покупку нового пятиместного электро- или гибридного автомобиля. На семиместную машину поддержка составляет 9000 евро. В свою очередь, на подержанный электромобиль можно было получить от 5000 до 6750 евро. Президент Латвийской автомобильной ассоциации и депутат Сейма от объединенного списка Андрис Кулбергс указывает на важность этого механизма.
Мы видим, что на сегодняшний день поддержку на 1200 автомобилей получили именно многодетные семьи. Они оценили возможность сменить транспортное средство и получить лучшее и более экологичное авто. Три зайца убиты одним выстрелом.
Данные статистики показывают огромный скачок регистрации гибридных машин с внешней зарядкой. Если за первые три месяца 2024 года были зарегистрированы 108 таких авто, то в этом году уже 480, что составляет треть от объема всего прошедшего года. Господдержка на приобретение новых гибридных машин была удвоена до 4,5 тысяч евро. Рост регистрации наблюдается и в сегменте электромобилей. Регистрация новых электроавто выросла на 12%, а подержанных почти в три раза. За последние пять лет произошло существенное техническое развитие индустрии электромобилей, а также значительно улучшилась сеть зарядных станций в Латвии и Европе. Государственной поддержкой для приобретения электромобиля воспользовался и Валдис Риксис, члены семьи которого купили даже четыре таких машины.
Все были взяты с поддержкой. Да, у меня тут сосед еще получил поддержку для многодетных семей. Это были, кажется, 5000 или чуть больше. Он очень удовлетворен. В результате у него Hyundai Ioniq, машина 2019 года. В конце цена вышла около 8000. Не очень большой пробег. Считаю, что очень хорошо.
Сейчас господдержку можно получить, если машина приобретена у лицензированного продавца, у которого заключен договор. По мнению Риксиса, получение поддержки нужно облегчить, чтобы любое частное лицо могло само купить машину и получить финансирование без привлечения посредника. Правительство может принять решение о продлении программы поддержки на приобретение электро- и гибридных автомобилей в конце апреля или начале мая. Михаил Никулкин, Марис Бергс, служба новостей Латвийского радио.
Подробности прямо сейчас.
Девятого апреля на балконе здания на улице Элизабетес 10Б в Риге была выставлена скульптура под названием «Лабрит» известного латвийского художника Айгара Бикше. Но важно напомнить, что это тот самый дом, который является одной из визитных карточек Югенстиля. И в этой связи возник некоторый скандал вокруг установки этой скульптуры. Эта скульптура сама по себе представляет такого экспрессивного мужчину, который то ли зевает, то ли кричит, таким вот образом взаимодействуя с городским пространством. Но вот это здание, на фасаде которого установлена скульптура, является объектом архитектурного наследия государственного значения. И, соответственно, согласно законодательству, любые изменения или дополнения вот в таких зонах должны быть согласованы с соответствующими органами. Сама скульптура расположена на одном из балконов фасада этого здания. Ну и вот, соответственно, несмотря на то, что это как бы, казалось бы, частная территория, но тем не менее фасад-то...
Да, вопросики, является... что называется, появились. С нами на прямой телефонной связи сейчас сам автор этого произведения, скульптор Айгарс Бикше. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот мы видим в новостях, что Рижское самоуправление планирует оценить вообще, ну вот насколько законно размещать скульптуру такую, как вот ваша, но на фасаде Рижского здания, которое известный памятник. Как вы относитесь к этой дискуссии? Где заканчивается условно свобода творчества художника и начинается вот, не знаю, историческое наследие, вот это все, как вы к этому относитесь?
Да, ну, я могу сказать, что, конечно, это, если бы свобода художника только была, то я бы, наверное, не попал на балкон. Это, конечно, тоже воля или, то есть, хозяев этого балкона. Я могу сказать, что они... Те люди, которые восстанавливали этот дом, которые семья архитекторов, которые сами когда они этот дом начали восстанавливать, он был очень в плохом состоянии, как я понимаю, они очень любят этот дом и очень много сделали, чтобы он был таким красивым, как он сегодня. Но, наверное, есть и что-то такое у них, что они хотят, чтобы чтобы они принесли как бы в этот мир не только восстановление, но и какое-то
дополнительное значение, как, да?
Да, принесли, что-то, да, какое-то творчество, то есть они. Они хотели, чтобы... Мы, кстати, долго с ними смотрели и думали. И только вот когда я... У меня возможность была делать работы сейчас, которые... Это литье, это нержавейка, да, наверное, называется.
Нержавеющая сталь.
В таком... Да, нержавеющая сталь, и ее можно полировать, и получается такое зеркальное пространство. Конечно, это очень интересно для скульпторов, потому что там есть и форма, и какая-то мастикировка формы. И, конечно, для меня очень важно было, чтобы эта работа никак не была такого... что человек посмотрел бы и не понял, это что, это тоже Югенд или это современное. Очень важно было, чтобы это было как бы очень другое. То есть,
понятно, чтобы оно отличалось, да, и таким образом бы вступало в некоторое взаимодействие. Но вместе с тем, я бы хотел уточнить, да, все-таки вы наверняка знали о том, что это здание входит в список ЮНЕСКО, и в этой связи вы намеренно не пытались там с кем-то согласовывать или просто, так сказать, не думали, что это необходимо сделать? Есть ли здесь какая-то провокативная составляющая?
Ну, с моей стороны нету, потому что это хозяева балкона, они это не моя в этом случае. Ну, часто, конечно, художник согласовывает сам, но у нас договор, что я передаю им скульптуру, и они ее выставляют. То есть они и у них, это концепция, как я понимаю, что они выставляют на балконе эту скульптуру, и как бы то есть это тогда вам... Надо с ними говорить на этот счет, потому что...
Ну да, на самом деле, вы знаете, да, действительно, право собственника никто не отрицает, но вот интересно, вы же живете в этом городе. На ваш взгляд, есть какие-то места, дома, куда нельзя ставить другие сторонние произведения искусства, скульптуры, картины, как-то иначе украшать? Есть ли такая грань, где, условно говоря, где улучшать дальше нельзя? Вы лично что думаете?
Нет, ну это, понимаете, это как есть этот, есть козла за этого, козла за этот Дарзнекс, как это?
Ну, а, пусть со... козла в огород, вы имеете в виду?
Да, да, как козла за это не ко мне. Если есть предложение художнику что-то творить, понятно. Это как бы, ну, это как бы, ну, невозможно такого спрашивать, что он еще и будет себя цензировать. Но... это пусть другие цензируют, если надо, ну, пусть это дискуссия, я считаю, это нормальная дискуссия. Но я считаю, что, конечно, есть разные случаи, но я и понимаю то, что какие-то, ну, жизнь продолжается, есть наше время, и, конечно, я считаю, что возможны какие-то интервенции современные в это историческое пространство. И это, конечно, ну как, это же видно, что это балкон, что это выставлена скульптура, которая не относится к этому времени. Это, ну, это... И есть,
ну, понятно, ну, что конечно, она несколько выпадает, да, из общего вот этого, ну, да, фасада, да, и ансамбля, да, визуального.
Благодарим,
да,
вас за этот комментарий и вашу позицию. Айгрис Бикша, скульптор, да, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо, всего вам доброго.
Ну, добавим, спасибо, добавим, да, что вот, скульптура там в любом случае находится, видимо, временно. Мы слышали, что так что многое зависит от самих хозяев квартиры. Ну, вот сегодня обсуждается вопрос Домской площади утром, и тоже пришли к выводу вместе с моей коллегой Еленой Власовой, что, между тем, Рига среди балтийских столиц оказывается наиболее консервативной. Таллин и Вильнюс гораздо более открыты к уличному искусству, чем Рига.
Да, ну мы на этом завершаем программу «Подробности». Сегодня для вас ее провели Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Александр Шайцанов, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.